Музон представляет.
Лайфкаст на Музон.
Всем привет, с вами я, Нургали Сабитов, но это новый выпуск лайфкаста на телеканале Музон. И сегодня у нас в гостях Бакыт Нукушо. Бакыт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бакыт, вы у нас, получается, коуч MCP, также тета-практик и психосоматолог. Да. Правильно я все назвал?
Да.
Ну, расскажите, во-первых, кто такой коуч MCP?
Коуч MCP – это есть такое направление коучинга, экспотенциальный коучинг. В основном мы работаем с эмоциями, с травмами, помогаем людям выйти на новый уровень мышления.
Ну, вкратце мы поняли, кто такой коуч, да, MCP, да. Но кто же такой психосоматолог?
Психосоматолог – это специалист, который работает точно так же с вашим сознанием, с мышлением, потому что психосоматика вообще это, скажем так, наука о взаимосвязи между нашей психикой и телом. Уже как бы давно доказано то, что наше эмоциональное состояние, оно может сказываться физически и на нашем теле. Да? Под влиянием стрессов, различных негативных эмоций человек может в дальнейшем получать
заболевания.
Да. Все наши непрожитые эмоции, отрицательные какие-то стрессовые ситуации, они могут откладываться в теле в виде блоков, в виде различных заболеваний. И психосоматика именно это изучает и помогает человеку через взаимосвязь нашего мышления, осознание своих мыслей, своих каких-то негативных сценариев, помогает также и улучшить свое здоровье.
Кстати, да, сразу проговорили про это, я сразу вспомнил, что такие моменты, да, бывают, когда ты начинаешь откладывать как-то в сторону болезнь какую-то, и,
да,
в принципе, она потом самостоятельно проходит.
Да. Ну, даже традиционные врачи всегда говорят, что 90% лечения пациента – это его настрой.
Угу.
То, как человек настроен, то, как он думает о своей жизни, о своем самочувствии, о своем здоровье в целом, это очень сильно влияет на его физическое состояние.
Да, наверное, активно, кстати, пользуются успехом это в плане тех, у кого опухоль.
Это потому тоже,
как правило, если они начинают бороться, ну, и не думать об этой болезни, то, в принципе, она как-то и отступает.
Да. Например, ну, даже вот такая элементарная вещь, да, как ангина. Очень многие, как бы вот, может быть, вы даже сами замечали за собой, да, у меня был такой случай, да, у меня был проблемный клиент, и на следующий день у меня была с ним, должна была быть с ним встреча, и утром я прихожу на работу, и у меня болит горло, кашель, я не могу говорить. В основном горло болит это от обиды, от недосказанности. И мы встречаемся с этим человеком, проговорили, попили чай, все нюансы обсудили. На следующее утро у меня прошла и ангина, и горло, как будто ничего не было. И это реально так работает.
Ну, у меня, в пример могу взять тот момент, у меня, например, было так, что я болел, простыл также.
Угу.
Но вместо того, чтобы, как правило, вот лежачий постельный режим устроить, я начал дома какие-то дела делать, там уборка, стирка, то и все остальное. И к вечеру я здоровый оказался.
Переключились.
Да, просто, да, видимо. А обычно же, ну, лежишь, и все, ты я болею, там плакаться начинаешь, и все, и ты начинаешь дальше болеть. Но, ладно, это мы так немножко отошли, конечно.
Да.
Хотелось бы это узнать. Все-таки вы коуч MCP, и какой подход вы используете в своей работе, и на чем вообще построена стратегия вашей работы? Как вот вообще принимаете клиентов, пациентов?
Ну, стратегия нашей работы построена в основном, знаете, как на передаче навыков. То есть мы помогаем нашим клиентам осознать свои какие-то негативные сценарии, свои паттерны. И мы в процессе работы с клиентом помогаем им увидеть это, то, что они не видят сами, какие-то там повторяющиеся сценарии. Или когда человек под влиянием каких-то метапрограмм, да, он не видит свой собственный обман.
Картину, в общем, получается, даже не видит, да, в своей жизни
происходящего. Да, очень основная проблема в чем у нас? То, что люди больше живут на автопилоте, да. А наша психика, она устроена таким образом, чтобы всегда нас оберегать, защищать от всего, да. И почему очень многие психологи и специалисты всегда говорят, что надо всегда смотреть детство, да, какие-то детские травмы, ну, это может быть даже какая-то мелочь, да, но они на уровне подсознания откладываются, и человек в дальнейшем повторяет эти сценарии. Бывает это даже как бы даже на генетическом уровне, когда дочь повторяет примерно судьбу матери, да. Эти все вот убеждения, установки, все, что мы с самого детского возраста впитываем, растем на этом, да, они потом в дальнейшем, как бы они на автомате работают, потому что наш мозг — это 5% всего лишь, это сознание, а 95% это бессознательная часть. Ну, например, пример привести, да, в день у человека в голове, ну, происходят различные процессы, да, и в теле точно так же, и мыслительные, и химические, биохимические процессы, которые мы не отслеживаем. Мы отслеживаем только всего лишь 5% от наших мыслей, остальное все происходит на автомате.
Ну да. А интересно, конечно, как вы вообще пришли в коучинг? С чего вы начинали? До этого чем занимались?
Я до этого занималась бухгалтерией и, в принципе, до сих пор занимаюсь. У меня свой бизнес, аутсортинговая компания. Пришла я в коучинг искала себя. Да, это был мой путь работы над собой, да, был какой-то период, когда бывает же такое, у человека включается режим поиска, ты ищешь что-то, да, что тебе поможет выйти из какой-то кризисной ситуации, и ты начинаешь изучать различные направления, различные практики, да, на себе, можно, как говорится, назвать, испытываешь.
Ну, это было в период, когда, как говорят обычно, кризис среднего возраста.
Я не могу сказать, что это кризис. Может быть, я честно не знаю, во сколько лет у женщины кризис среднего возраста. Но у меня это был такой кризисный момент, да. Это был развод, у меня трое детей, и как бы мне хотелось выйти на другой уровень, что-то изменить в своей жизни, и начался поиск. И это уже, знаете, работа над собой ведется, ну, по крайней мере, сознательно, да, она уже последние 5-6 лет. И я пришла в коучинг, и я поняла, что я нашла то, что мне нужно. Uh-huh. Это такой, знаете, комплексный подход. Там и работа с эмоциями, работа с мышлением, и в то же время работа с телом тоже не исключена.
Ну, получается, вы помогаете людям тем самым, что вы прошли через себя,
да,
на своем опыте, вы, да, им делитесь.
Да, я делюсь своим опытом. Именно в экспотенциальном коучинге есть определенная система работы, да, как помогать людям. Есть, ну, как сказать, программа, по которой мы работаем, да, и человека можно постепенно-постепенно вывести на новый уровень, когда он научится сам осознавать, что происходит в его жизни и как это сейчас модно говорить, быть автором своей жизни, да.
Ну, можно сказать то, что вы помогаете менять мышление людей, по-другому смотреть на разные вещи.
Да.
Но есть ли какие-то препятствия в этот момент, что, ну, человек как-то тоже сопротивляется, может, даже это внешне никак не проявляется, но внутри у него все равно как запрограммирован, как, ну, как наш менталитет, наше, да, воспитание, оно его как-то блокирует. Как вот вы с этим справляетесь? И вообще, и что в основном вам какие-то затруднения достают?
Ну, основное препятствие – это, вот, конечно, то, что человек большую часть своей жизни живет неосознанно, да, как бы на автопилоте. Мы утром на автомате встаем, собираемся, там, умываемся, чистим зубы, едем на работу, да, и мы не думаем, да, как бы, что у нас в этот момент происходит в голове. Самое главное, чтобы человек захотел измениться. Конечно, в процессе работы бывает и сопротивление, да, когда человек, допустим, избегание включает, да, или, как сейчас говорят, вот, допустим, позитивно мыслить, да, и вроде ты смотришь на человека, да, вот он такой весь позитивный, но это только внешне, да, а то, что у него внутри происходит, на самом деле все по-другому.
Да, получается, он может к вам приходить на сеансы, да, такой весь позитивный, да, а уходить обратно с такой с миной грустной.
Не то чтобы с грустной миной, но все равно как бы осознание приходит, и человек понимает, где он сам с собой нечестен. В первую очередь это быть честным с самим собой. Мы живем не для кого-то, не для окружающих, мы живем свою жизнь, она у нас одна.
Ну да, в первую очередь нужно самому, чтобы было комфортно.
Да, конечно.
Но при этом оставаться добрым человеком, чтобы и другим плохо тоже не становилось.
Да.
Вот, еще хотелось бы уже обратно вернуться все-таки к психосоматике. Угу. Это тоже такой интересный, по идее,
да,
раздел науки, наверное, можно сказать.
Ну, сейчас очень многие медики как бы не отрицают, что если раньше они как-то категорично к этому относились, сейчас они признают, что психосоматика, да, действительно, она работает, понимают, как она влияет. Даже бывает у человека, когда какие-то сложные диагнозы, они даже отправляют к специалистам, чтобы параллельно работать и традиционная медицина наша, да, и, соответственно, и к таким специалистам отправляют, чтобы процесс был быстрее.
А часто ли к вам приходят как раз-таки люди с тяжелыми диагнозами и вообще сколько занимает времени работа с ними?
Ну, знаете, как бы я достаточно недавно, да, скажем так, психосоматолог и коуч, да, у меня еще не такой большой опыт, но по большей части на практике это мое окружение, да. Есть у меня даже в коллективе, в штате человек, у которого была 2 года назад тяжелая операция, онкология. И мы с ней очень много разговаривали перед операцией. Ну, скажем так, ее психологически готовили. И сейчас, в принципе, уже прошло 2 года. Человек работает, и у него прям огонь в глазах горит. И гораздо лучше она себя чувствует, чем это было раньше. Есть такие моменты. Ну и даже просто из окружения кто-то обращается, да, там голова болит или горло, или еще что-то. В этом плане тоже как бы бывает просто дыхательную какую-то практику делаешь, поговоришь с человеком, его отпускает.
Угу.
Да.
А вы еще также у нас еще тета-практик.
Тета-практик.
Да, а это что у нас?
Тета-практика, ну, тета-хилинг вообще, да, может быть, слышали. Это один из методов работы с подсознанием, да. Тета – это состояние мозга человека, оно примерно похоже на вот состояние транса, да. Ну, или можно сравнить с гипнозом, да, такой легкий. Это когда человек погружается в такое состояние спокойно, и он может отслеживать свои мысли, ну, свое подсознание.
Типа,
да, да. Это, ну, можно даже сказать медитация, но это ты со специалистом, когда работаешь, да, это практики, они помогают, они тебя ведут.
Погрузить в это состояние.
Они тебя погружают в это состояние и помогают вот эти вот программы, блоки вычищения, да, потому что установки убирать. Бывают, ну, такие установки даже, которые мы не осознаем, да. Например, вот у нас, я, например, в советское время воспитана, да, там про деньги очень много, ну, да, установок, да, там богатые, там все плохие, там или еще что-то, да. У меня, например, была установка какого плана. У меня мама умерла очень рано, 55 лет, да, и у меня была установка, что я тоже не буду жить долго, что я достаточно рано умру, да.
Генетически, ну, да, заложено в программу.
Вот это то, что мы впитываем вот из окружения, да, или вот детское воспитание, да, когда родители тебе говорят, вот ты должен быть отличником, да, и, ну, вроде бы мелочь, да, родители хотят, чтобы их дети были самыми лучшими, да, чтобы они были успешными, но это может откладываться в голове как установка. Вот у меня это очень долгое время было, я должна то, я должна это, а тут нужно просто исходить из другой позиции. Не то, что я кому-то что-то должна, а что я хочу, почувствовать себя, самое главное.
Вот интересно теперь, кто же все-таки ваш так, среднестатистический клиент? Кто к вам обращается чаще всего?
Любой человек, который хочет измениться, который хочет поменять свою жизнь, которого что-то беспокоит. Это могут быть и бизнесмены, и домохозяйки, и мама в декрете. И любой человек, который хочет масштабов, хочет трансформации, который хочет меняться, расти.
А ваши занятия, они проходят как группами, либо вот наедине?
Пока что я работаю только лично. Можно работать вживую, офлайн, можно офлайн, онлайн через Zoom.
Угу. А куда-то выездное как-то проводится? Потому что сейчас прям популярно куда-то на природу, в горы обязательно съездить, там, чтобы погрузиться в природу.
Разные практики, все такое. Это, да, это очень популярно. Но вы знаете, вот на своей практике тоже знаю, я через вот эти все проходила, на себе испытывала различные телесные практики, там вычищение блоков и всего.
Да, стояние на гвоздях.
Ага, стояние на гвоздях я тоже стояла, да. Просто, может быть, вывозят на природу, потому что человеку в этот момент легче быть самим собой, с природой, когда он как бы от внешних шумов отключается, да. Но это не обязательно. И с этими практиками тоже надо быть осторожным, потому что не всегда бывает полезно.
Угу.
Нужно сначала, чтобы ваш мозг был готов к этому.
Интересно.
Да.
А, окей, к вам человек один пришел, обычно, как правило, один же приходит. Но да. Важно ли, чтобы у него мышление как-то начало трансформироваться в этот момент, чтобы его и поддерживало его окружение, семья, близкие?
Конечно, важно, да. Это очень важно, чтобы вас поддерживало окружение, делиться своими. Все равно человек же у нас как устроен, он же любит делиться своими какими-то изменениями, успехами, что-то обсуждать с близкими. Это очень важно, чтобы вас поддерживали. Очень часто бывает так, что когда человек начинает работать над собой, у него меняется окружение.
Ну да, потому что они не соответствуют уже его мышлению.
Ну, как бы да, да.
И в этом плане тоже бывают какие-то сопротивления в плане того, что как раз-таки близкие и родные начинают отговаривать его от занятий.
Да, бывает.
И вы как-то с ними тоже бывает общаетесь?
Общаемся, просто знаете, когда ты начинаешь работать с собой, да, допустим, вот именно в коучинге, да, когда ты начинаешь работать со своим мышлением, со своими эмоциями, ты начинаешь это все осознавать. Ты просто к другим людям начинаешь относиться по-другому, ты уже не так реагируешь, ты уже можешь это все осознавать. Допустим, если раньше там что-то не получилось, да, или вот начальник на работе там что-то сказал, накричал, я там обижалась, да, у меня горло перехватывало, я не могла разговаривать, да, ну, как бы это была моя такая вот заморозка, да, как бы эмоции я не могла высказать. Со временем просто ты относишься к этому, что ну, человек говорит какие-то слова, он говорит слова. Ты просто слышишь слова, но ты на них так не реагируешь, ты спокоен абсолютно.
Интересно.
Приходит какое-то внутреннее спокойствие. Ага. Да, если и реакции меняются, допустим, на какие-то моменты, меняется реакция. Если я, допустим, раньше, ну, пришла в магазин, там очередь, да, я могла там нервничать, там в очереди с кем-то поругаться. Ну, сейчас я прихожу, ну, окей, очередь. Я либо подожду, либо почитаю, ну, либо скажу, я вот моя очередь, я пойду прогуляюсь.
Тогда можно и реагировать иначе и на абьюзеров. Главная проблема сейчас.
Да, ну, вы знаете, абьюзеров мы создаем сами.
Интересно.
Ну, как бы потому что мы позволяем с собой так обращаться. Это же наш выбор, в первую очередь. Если я живу с абьюзером, меня же никто не заставляет с ним жить. Правильно?
Ну да.
Я позволяю к себе так относиться. Поэтому рядом со мной абьюзер. Если я выбираю жить с нормальным, адекватным мужчиной, рядом со мной будет адекватный, нормальный мужчина. А если я терплю, и вот там что-то мне мешает, да, допустим, многие женщины это терпят, да, вот бывает какая-то там финансовая зависимость, да, допустим, ну, больше всего этому подвержен женщины, потому что они там в декрет уходят, дети появляются, им некогда за собой ухаживать, они не зарабатывают, они зависят от мужей, и вот тут начинается вот это вот терпение, да, я потерплю, я там... Это неправильно. Нужно просто пытаться с человеком открыто разговаривать, говорить ему о том, что вот меня вот это не устраивает, обсуждать с ним. А если там нет контакта, то там нечего делать.
Ну, у многих проблемы даже не то, что в личной жизни. Также такие проблемы уже бывают, сталкиваются в плане дружбы. То же самое, то, что один умеет дружить, другой не умеет дружить, и этот человек за него цепляется, и не могут вычеркнуть его из своей жизни. Им прям тяжело дается это. Вот, вы как-то тоже бывает в этом плане помогаете людям?
Ну да, это в первую очередь же, ну, я еще раз повторю, что это человек сам выбирает, где ему быть, где ему находиться, с кем ему общаться. Если меня не устраивают эти отношения, если меня не устраивает эта дружба. Конечно, я не хочу терять человека, с ним контакт. Я в первую очередь попытаюсь с ним поговорить. Такой конструктивный диалог, да? Сказать ему об этом. Просто очень часто люди, ну, им что-то не нравится, они молчат.
В себе держат.
Они просто в себе держат, да. А вот это держание в себе, оно дает потом болезни.
Ну да, накопительный эффект еще начинается.
Да.
И до срывов нервных доходит.
Это бывает тоже, да. Вообще... Или пытаются там быть для всех хорошими, да?
Ну да, тоже.
Это тоже это вариант тоже не нормы. Либо вот спасательство, когда я все для всех делаю, а для себя ничего не делаю. Это тоже есть. Таких вариантов много.
А вообще можете назвать вот главную проблему сейчас современного человека?
Ну, главная проблема современного человека то, что, ну, как бы это по моему такому мнению, это то, что, ну, как я уже говорила, то, что мы живем большую часть на автопилоте, да, и мы не хотим ничего менять в своей жизни. Нас все устраивает, либо если нас что-то не устраивает, виноват в этом никто. Кроме нас, это будет виновато правительство, это будет виноваты соседи, там еще кто-то, но только не я. А любая проблема, она начинается с тебя самого. И, в принципе, любая проблема, она существует в виде проблемы, только если ты о ней думаешь, что это проблема. Угу. Если ты относишься к ней как к вопросу, который ты можешь решить, и ты задумываешься о том, как ее решить, да, то, соответственно, приходит решение. А если ты, ну, с утра до вечера ноешь и говоришь, вот, у меня нет денег там, или у меня такая проблема, всем об этом рассказываешь, при этом ты сливаешь свою энергию, и в твоей жизни ничего не меняется.
Ну да. Жалуешься на свою работу, которая тебе не нравится, но при этом продолжаешь там так же трудиться и ходить туда, и начальника этого терпеть.
Да.
Хотя просто можно найти новую работу, и, возможно, жизнь гораздо улучшится.
Да, или поговорить с начальником и сказать ему откровенно.
Зарплату повысить.
Нет, просто сказать, что какие моменты тебя не устраивают, и попробовать договориться.
Угу. А есть ли примеры вот из вашей личной жизни, ну, вашей профессиональной деятельности, коучинга, психосоматики, которые вот люди, в которых жизнь прям действительно поменялась?
Самый главный мой кейс – это я сама. Больше всего я работаю над собой. И есть такие люди, у которых стали более спокойные, да, они начали задумываться о многих вещах, о которых они даже не думали, да. Я просто не могу говорить имен, называть, да, как бы люди, которым это нужно, они сами просто говорят и благодарность, и все остальное, и идут дальше в развитие, скажем так.
Нет, ну можно имен, конечно, не называть, можно просто, то бишь, есть какой-то человек, что чем он занимался и к чему он пришел. И как, ну, с какой проблемой, ну, в любом случае же к вам приходят с какой-то определенной проблемой, и у него какая-то задача есть, к чему он хочет дойти.
Ну, к примеру, вот я уже один пример в плане здоровья привела, да. Это моя сотрудница, она на пенсии, она до сих пор у меня работает. Есть, допустим, девушка приходила с проблемой, да, у нее, вот, как вы говорили, абьюзер, отношения были у нее и с сыном, она потом развелась. И потом у нее был такой повторяющийся сценарий, когда все время попадались мужчины, которые ей почему-то делали больно, да, они примерно повторяли сценарий с ее мужем, но только она уже не выходила за них замуж, да, и она не понимала, почему к ней приходят именно такие мужчины. Мы с этим тоже поработали, сейчас у нее вполне отличные отношения, есть мужчина, который к ней очень бережно, трепетно относится, только иногда, конечно, бывает, что она сама говорит: я вот все время ищу в нем какой-то подвох, я не могу понять, почему он слишком хороший для меня, понимаете?
Ну, как раз-таки у девушек вот и проблема, то, что им скучно с слишком идеальными людьми, и вот и нужны какие-то изъяны.
Да, ну, не знаю. Но все равно, как в процессе работы выяснилось, что у нее вот эта вот установка, она стоит с детства, потому что у нее там папа был примерно такой же, и она такого же мужа себя выбрала. Было, ну, вот в близком кругу, да, друг у меня есть, да, мы с ним начали работать. Мы с ним вообще, в принципе, раньше просто разговаривали, и там бизнес не идет, вроде бы он все работает с утра до вечера, но что-то у него ничего не движется, да. И каждый год он, каждый раз, вот как мы разговариваем, к одной и той же теме возвращается. Потом проходит год, я ему говорю: вот ты помнишь, ровно год назад мы с тобой разговаривали точно на такую же тему. И его прямо это очень сильно, как бы он пришел ко мне работать. Сейчас он ушел из той компании, в которой он был, ну, партнером. Самостоятельно открыл свой бизнес и работает потихоньку.
Интересно.
Да.
Хотелось бы, конечно, еще узнать ваши планы на будущее. Кем вы себя видите и в плане своей вот деятельности, коучинга, может, как-то хотите более масштабироваться?
Ну, в плане деятельности коучинга я продолжаю обучение, учусь. Также и у основателя академии, у которой я училась в Канаде, Михаил Саидов, я продолжаю у него обучение уже как бы в личной группе. Продолжаю работу над собой, ищу новые направления. Сейчас, например, увлеклась, ну вот, если раньше медитации, да, там я слушала, еще как-то медитировала. Сейчас я как-то более углубленно в это пошла. И планов очень много. Пока, если честно, не могу сказать, во что это прям конкретно выльется.
Ну, а то я вдруг уже представляю, как обычно проходят такие масштабные выступления, там у вас аудитория огромная, вы с микрофоном стоите и напутствие даете.
Ну, да, как говорится, будет. Да, все. Ну, пока я, честно говоря, об этом не думала. Для меня это больше, знаете, как бы для души занятие. Mm-hmm. Это то, что мне нравится, то, что помогает людям. Делать их жизнь лучше, делать свою жизнь лучше. Это не сколько, знаете, не то, что как бы вот заработать на этом как можно больше и сделать там пиар какой-то, еще что-то, нет. Это больше вот реально помочь людям выйти на другой уровень и улучшить свою жизнь.
Ну, это отлично, а то, как правило, у нас сейчас все начинают про коучей мысли не очень хорошие, угу. Как правило, в обществе. Вот эти коучи, их прям кучу развелось, они там все советуют. Вот как раз-таки, и я недавно смотрел одно интервью с девушкой, и там разговор поднимался по поводу того, что сейчас коучи слишком много в голову залезли девушкам и внушили им то, что все строго миллионеры, им нужно всем завести, и ничего для этого, ну, в плане самим не развиваться никак, а вот просто найти мужчину. Вот вы, наверное, по поводу этого что-то можете сказать?
Ну, честно говоря, я не слышала о таком, чтобы коучи девушкам внушали, что им нужно именно выйти замуж за миллионера, да? Я могу сказать, что вот наше направление в коучинге, да, у нас основные принципы – это не, мы не даем советов клиентам. Мы помогаем им проживать свой опыт, и чтобы они на осознании своего опыта, соответственно, приобретали навык работы с собой, работы со своим мышлением в первую очередь. Когда человек начинает обращаться внутрь себя, видеть свои какие-то нюансы, программы, и тогда у него начинаются изменения в жизни. Когда он, в первую очередь, он осознает, что он хочет изменить и чего он хочет.
Ну, это классно. Ну что ж, спасибо вам за нашу беседу, за то, что дали немножко такие, раскрыли немножко свою деятельность коучинга, что это... По поводу психосоматики тоже интересно было послушать. И думаю, что нашим зрителям тоже было интересно вас послушать. И уверен, что обязательно к вам в ближайшее время обратятся люди, если у них есть какие-либо проблемы.
Хорошо.
Всем спасибо. Всем пока.
Лайфкаст на Музон.